Сделано в Red Barn.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Стартер пак стартапа». Это подкаст о том, как задумка становится проектом, а стартап превращается в сильную компанию. Меня зовут Арсений Ростов, и вместе с вами я буду узнавать о том, как запускаются и живут технологичные стартапы в России, приглашая в гости людей из разных инновационных проектов. Друзья, и сегодня в подкасте «Стартер пак стартапа» партнер стартап-студии The Cube, бизнес-трекер Кирилл Кобылянский внедряет изменения в мышлении и команде фаундера, направленные на рост бизнеса. Кирилл, привет.
Привет, Арсений.
Спасибо тебе большое, что согласился прийти сегодня к нам. Много у меня, конечно, к тебе сегодня вопросов касательно и стартапов, и вообще как и внедрить эти самые изменения это в мышление, потому что есть огромное количество просто, я даже не знаю, в интернет заходишь там и все, вот ты там мыслишь не так, там или действуешь не так, и я даже не знаю, как в этом вале просто разобраться. В общем, надеюсь, что ты нам сегодня поможешь.
Отлично.
Для начала давай немножко подробнее поговорим о тебе, чем ты занимаешься и как вообще пришел к деятельности этой.
Путь был достаточно долгим. Вот последние несколько лет я занимаюсь стартапами и масштабированием бизнеса в стартап-студии The Cube. Мы работаем и с молодыми командами, стартапами, кто только начинает свой путь, и с действующими бизнесами, в том числе и реального сектора. Помогаем им расти. Помогаем собственникам достигать их личных целей. Можно здесь сказать, что бизнес – это инструмент для достижения целей фаундеров. Вот. Как к этому пришел? Долгая история, но я попробую сократить. Много лет я проработал в рекламе, застал зарождение интернета, когда все только начиналось, застал зарождение рекламной отрасли, когда можно было делать все. Креатив, интернет, ВК, социальные сети – все появлялось, входило в нашу жизнь. Было весело, креативно, задорно, и спустя какое-то время появилась и регуляторика, большинство идей уже юристы стали не пропускать, и в этот момент я сделал выход из большого корпората, попробовать запустить свой собственный стартап. Ничего не знаю, как делать, правильно ли я делаю. У меня была, скажем так, некоторая корона на голове, и я понимал, что что бы я ни сделал, я прекрасно знаю, как с помощью маркетинга это, соответственно, реализовать. Это был самый большой фейл и, наверное, самое большое количество набитых шишек. И я считаю, что это был самый такой дорогой опыт в жизни. И с этого момента, это было, наверное, лет 10 с лишним назад, я как раз задумался о том, как правильно делать, как правильно выстраивать системы, как быть на связи с реальностью. Вот самое ключевое, наверное, слово – быть на связи с реальностью – это значит чувствовать, что от тебя хочет рынок, понимать это, и не пребывать в своем розовом мире. И спустя какое-то количество времени из большого корпората, применяя там технологии, связанные с ростом, я понял, что мне тесно в корпоративных рамках, знаний достаточно много, и интересно работать с командами, с другими предпринимателями, и там я почувствовал вот этот, вот, наверное, задор, который я помню с зарождения рекламного нашего рынка. И это был, наверное, крик души, когда ого, оказывается, так можно, и это просто заряжает. Таким образом, я оказался в таком вот чудесном направлении, где я реализую собственную миссию помогать сильным стать великими, помогать стартапам, фаундерам развивать бизнес, чтобы они становились крутыми, бизнес их радовал. Такой вот путь.
Супер. Слушай, я вот сегодня хочу поговорить о проблемах стартапов и начать с, знаешь, такого, наверное, глобального вопроса. Почему вообще бизнес, да, или стартапы, образно говоря, умирают, да? Можно, не знаю, наверное, попросить тебя назвать основные причины, вот на твой взгляд?
Я бы даже, наверное, немножко посмотрел с двух сторон здесь. Все-таки стартап – это то, когда создается что-то новое, меняется бизнес-модель, которая может занять какую-то нишу на рынке, или же технологии. Здесь действительно, когда создаем что-то новое, возникают проблемы. В принципе, статистика, которая проходит из года в год, говорит, что там порядка 10% умирает же в первый же год. И, кстати, это на самом деле хорошо, потому что если ты за первый год понимаешь, что оно не летит, ты экономишь время. А время – самый ценный ресурс в жизни человека. Угу. Вот. Если говорить о статистике, то получается, что в районе там трети стартапов умирают, потому что они не смогли найти продукт market fit, соответственно, продукт рынку, рынка продукту, то есть вот то самое, что, ага, оказывается, это нужно, и этим начинают пользоваться. Следующее, наверное, это то, что не справились с маркетингом, там в районе 25% получается, что неправильно имплементированная маркетинг-стратегия, следовательно, недостаток лидов, недостаточно распространения, экономика не сходится, финансирование пропадает, все, приехали. И немаловажный фактор, с которым встречается даже у существующих бизнесов, это внутрикомандные проблемы. Все, что связано с людьми и людскими ресурсами. Ну и немаловажно, что вытекающее из этого всего будет составляющая, там порядка 16%, статистика говорит о том, что финансовые проблемы, кэшфлоу, недостаток финансирования, кассовые разрывы, приехали. Мы не говорим про черных лебедей, которые могут прилетать так или иначе, как вот было в 2022 году, вот многие бизнесы пережили. Мы говорим о, в принципе, о том, как вот может развиваться компания. Если посмотреть как раз на уже вторую сторону, когда бизнес уже существует, это вот вторая категория, с которой мы в студии работаем, это существующий бизнес и даже реального сектора, который производит крупное оборудование для больших, как говорится, компаний и корпоратов, то есть реальный сектор, то проблемы также будут, соответственно, схожие. Это или сокращение продаж, то есть уже появляются признаки какие-то, убытки, например, выручки уже не хватает, чтобы покрывать текущие расходы, накапливаются долги, кэшфлоу, который у тебя идет по контрактам, не перекрывает, кассовый разрыв, приехали. Вот, то есть это говорит о том, что что-то может быть с бизнес-моделью даже не то. Кадры. В людях чаще всего кроются проблемы, это команда взаимодействия, взятие ответственности, как и собственники, так и директора, чушь говорить о других сотрудниках. Вот. Ну и, соответственно, клиенты. Меньше клиентов или же ухудшение качества обслуживания. Так или иначе, бизнес приходит в стадию стагнирования, когда он не растет. Но у нас, если бизнес не растет выше, чем инфляция, считай, что он по накатанной вниз идет. Вот. Это вот такие признаки, которые уже говорят о том, что что-то идет не так, и если это не чинить, то это приведет к тому, что он может закрыться, или же фаундеры могут разбежаться. Вот. Поэтому, если посмотреть на overall, то слабая бизнес-модель может оказаться, конфликты фаундеров, отсутствие связи с реальностью, как изменилась ситуация на рынке, и это может привести к тому, что бизнес уже начинает, соответственно, стагнировать. Поэтому проблемы в большинстве случаев одни и те же будут и у зрелого бизнеса, и у стартапа. Ну и ключевое, конечно, кроется в связи с реальностью.
Если немножко диаметрально перевернуть мой предыдущий вопрос, если мы возьмем стартап, который, что называется, прям сильно полетел, да, и бизнес-ангелов нашлось огромное количество, и, ну, маленькая команда просто с, там, 10-тысячно-процентным увеличением, там, клиентов, прибыли, ростом и так далее не справляются, насколько часто бывают такие истории, что, там, за первый год, ну, настолько сильно взлетело, что все за голову хватаются, и, как бы, либо вот мы сейчас что-то сделаем, либо все развалится?
Ну, на самом деле, я бы здесь сказал, что когда пошло финансирование, и так или иначе, команда может, и есть вот этот вот кризис роста, здесь зависит от того, как фаундеры могут с этим справиться, и чаще всего на самом деле справляются, потому что последнее вот то, что я замечаю в работе, люди начинают понимать, что если что-то идет не так, у нас трудная ситуация, это помощь получить извне. Если раньше можно было сравнить, и это присуще, наверное, бизнесам, которые зарождались там 90-е, нулевые, где собственник, я вот тяну на себе все, я самый лучший, я все знаю, и он меньше открыт к тому, чтобы ему могли подсветить слепые зоны, то сейчас, да, проблем становится меньше. Как с этим справиться? Спроси 10 людей, которые это, например, проходили, у тебя и нетворк другой уже становится, и тебе легче это преодолеть. Но даже в бизнесах, которые существуют там реального сектора, кризис роста действительно может провести, потому что управление в команде из 15 человек и управление командой 50 человек – это уже другие процессы, это другое вовлечение собственника, это появление лидеров, которые могут брать ответственность и перформить должным образом. Но и сам собственник должен, управляющий этим бизнесом, быть способным управлять. Потому что если у тебя люди круче, то может получиться так, что не ты будешь управлять бизнесом, а бизнес будет даже управлять тобой.
Вот если брать статистику, да, с которой ты работаешь, ну, в принципе, вот посмотреть, да, за последний, там, ну, не знаю, год, два, три, с какими вообще ограничениями в мышлении у современных предпринимателей ты сталкиваешься чаще всего?
Да, здесь целый пакет, и основное, наверное, это будет так, связано будет с делегированием. Это способность взять и отдать ту или иную функцию, которую ты тащил в команду. А будет ли этот человек перформить так же, как я? Здесь, возможно, перфекционизм и завышенные требования к людям. То есть, будучи, вот, наверное, такой парадигмой, если что-то хочешь, чтобы сделано было хорошо, сделай это сам, ну, самого тебя на всех не хватит. Вот. Поэтому здесь мешать могут установки, которые пришли из детства. Возможно, даже переключение в детскую позицию. Тут мы немножко уже в сторону психологии ушли, но это нормально, потому что бизнес является на самом деле продолжением мышления фаундера. Вот. Соответственно, за этим кроется и ответственность взять за результат, способность принять решение. На моей практике встречались случаи, когда люди не могли, например, уволить токсичного человека, потому что думали, что на нем завязано многое, но погружившись туда в процесс команды, ну просто пойти пообщаться с людьми, вот та самая связь с реальностью, посмотреть, как можно по-другому сконфигурировать процесс, и конфликт решался. То есть человек уходил, ничего не падало, хотя казалось полгода, блин, сейчас все упадет. И дальше был рост. Команда стала по-другому себя ощущать, а энергия – это одно из ключевых свойств того, чтобы драйвить, и ты приходил делать работу с удовольствием. И вторая история, тоже которая действительно влияет на то, как люди перформят, это цели. Абстрактные цели работают плохо. Если в голове у фаундера, директора картинка размытая, то что уж говорить о людях, которые работают топ-минус 1, 2, 3 и так далее, это превращается, соответственно, в хаос. Поэтому из, наверное, вот таких вот выжимок, наверное, первое, как вот я, связано это с делегированием, связанные вещи, ответственность и целеполагание.
Не просто ж так, да, есть мем в интернете «делегируй, властвуй, унижай».
По крайней мере, я даже встречал другой мем, где игра взрослых вот стоят в кругу и мячик под названием «ответственность» кидают друг другу. Да-да-да. Ответственность нельзя отдать, ее можно принять. А это как раз общение людей в команде.
Это же еще классическая история с кофаундерами, да, когда человек берет себе второго фаундера, да, условно, они вместе что-то, да, что вот, ну, я вот ему передам, вот, пусть он за это отвечает, а первый второму начинает, и вот это перекидывание мячика, в итоге команда смотрит, такие, алло, мы будем вообще хоть что-то решать?
Да, и за этим действительно могут скрываться и взаимоотношения между людьми. У нас как бы, если все идет прекрасно, то, скорее всего, получается, но проверка осуществляется, когда идет что-то не так. И здесь могут возникать скрытые конфликты внутри фаундеров. Казалось бы, у тебя есть партнер, с которым легче, проще, удобнее делать. И могут быть внутренние недоговоренности, не мог выразить, объяснить позицию. Тот тоже промолчал. И здесь тоже целый пласт, может быть, работы. Встречал в практике своей, когда фаундеры не могли договориться и делили бизнес. Уже существующий, с хорошей выручкой, это не стартап.
Раз уж заговорили про какие-то проблемы, да, давай тогда еще и проговорим про какие-то, ну, возможно, типовые, да, если можно в среде различных бизнесов выделить что-то типовое, да. В общем, типовые ошибки, и наверняка, ну, я думаю, что многие из этих ошибок открытием для наших слушателей не станут. Об этом вот, как про те же самые проблемы с фаундерами мы вот только что проговорили, я думаю, многие слышали. В общем, почему тогда вот на вот эти вот ограничения, да, их, ну, вот не видно изнутри компании, то, что ты говорил, что вот нужно взять кого-то со стороны, да? Почему команде или фаундеру сложно отловить вот это все самостоятельно, вот эту вот типовую историю, что вот когда мы начинаем, такие, вот, мы про это знаем, но у нас такого точно не будет. В итоге оно оп, и у нас оно появилось. А об этом нам говорит приходящий бизнес-трекер.
Ну, на самом деле, если посмотреть на бизнес как систему, то здесь есть две составляющие. Первое – это то, чем ты управляешь. Здесь большинство вещей будут подвержены логике, и с ними можно справляться. Вторая часть, она связана с тем, как ты чувствуешь реальность и воспринимаешь ее. Это то, что больше относится к мышлению. Если посмотреть там, с точки зрения, как мозг человека работает, то он направлен на сохранение энергии, обеспечение безопасности. Когда мы говорим про предпринимательский путь, то это работа в зоне неизвестности. где, в принципе, состояние безопасности, оно эфемерное. То есть, постоянно жить в условиях изменчивого мира и неопределенности должно стать нормой. Здесь как раз могут возникать конфликты, почему мы не хотим смотреть в корень, где существует проблема. Здесь можно привести пример из практики, где фаундер говорит, ну, мы новый продукт сейчас запускаем, существующий работает хорошо, давайте попробуем его предлагать нашим клиентам. Ну, окей, роб побежал, моб ставит задачи, не продается. Давайте поменяем моба. Ну, мы же придумали продукт, он хороший, у нас опыт вагон был, сталкивается, не продается. Значит, или же дело в мопе, но проще поменять, естественно, моб, чем копнуть чуть дальше, а те ли лиды кому ты продаешь, а нужен ли продукт, и ключевое, наверное, а что с там ценностью. То, что вы сделали, оно вообще может быть применимо к даже твоим текущим клиентам. И вот эту вот цепочку нужно пройти. Это через набор ограничений, которые могут быть не видны изнутри за тем же самым когнитивными искажениями. Ну, вот я придумал, у меня багаж знаний, значит, второй раз тоже полетит. И здесь за, наверное, год уже два раза встречал даже вот такую, сейчас я вспомню цитату. Они, на самом деле, вот очень схожая история была. И мы думали, что запускать стартап – это весело. Сейчас сделаем продукт, быстренько нальем трафика, сарафан и так далее, и клиенты будут у нас покупать. Недавно, проводя диагностику с стартап-командой, ну, мы думали, что сейчас быстренько разместим баннеры, закупим трафик рекламы, и клиенты повалятся. Вот. Но оказалось, все не так просто. То есть, работая с верхним уровнем того, что привычно делать, мы зачастую можем не видеть, а что лежит под этим. Вот. И глаз человека просто замылен. Ты все время занимаешься продуктом, ты его холишь, лелеешь. И задать себе неудобный вопрос страшновато даже. А вдруг это приведет к тем последствиям, которые мне не хочется.
Берем вот эти когнитивные ограничения, да, да не только когнитивные, вообще вот это все, замыленность и так далее и тому подобное. Как с этим работать?
Ух. Ух. Наверное, первое, что я скажу, это действительно привлечь человека извне. Вот, поработать с трекером. Прийти на диагностическую сессию с запросом. Есть ситуация в бизнесе, вот не устраивает, к примеру, рост, который у меня есть. Кажется, там-там-там у меня болит, а хочу, чтобы было вот так. А можно ли это? Из чего состоит вот эта боль? Мы начинаем разбираться как раз с помощью вот этих вот вопросов, чтобы привести в соответствие. А как ты управляешь бизнесом? Это же или финансовые метрики, или же есть опережающие метрики. И тут тоже могут быть, а, у проблемки нет, мы что, смотрим, сколько пришло, сколько денег в карман забрали. Ну, так управлять больно. А есть ли у тебя опережающие метрики, по которым ты идешь? И постепенно мы раскручиваем этот клубок и формируем уже карту ограничений, которые есть у фаундера, находим среди них главное и фокусируем, а что нужно поменять здесь, чтобы разблокировать. Если даже представить бизнес как систему воронок, то идеальное для мозга и, в принципе, управления – это оцифрованные вещи. Потому что, понятно, здесь вот узкое место, особенно на цифрах это видно, а что можно сделать здесь, какую гипотезу можно применить, чтобы с этим, например, справиться. Даже если взять воронку продаж, к примеру, это как раз самое простое применение, и посмотреть, из каких этапов она состоит, и посмотреть, а где же больше всего скопилось клиентов. И задать вопрос, а почему они там скопились? Детально погрузиться туда и разобрать, и выяснить причину. Итак, причину за причиной, эту цепочечку, соответственно, раскручивать. Вроде бы все достаточно понятно и логично. То есть работа с гипотезами, ранжировали, спланировали действия, зафиксировали результат. Еще круто сделать рефлексию, подумать, а что же пошло не так. Вот. Но мозг будет сопротивляться, да зачем, давайте фигачить как дальше. И когда в студии мы работаем что со стартапами, что со зрелыми бизнесами, вот, эти элементы схожи. Поэтому даже теория ограничений, которую изначально Голдберг придумал для производственного сектора, вот, она нашла отражение и уже и в других областях бизнеса. Даже если провести прямо трекшн-карту, которую во фри ребята придумали и имплементировали, в основе лежит Customer Development, где есть четкие понятные пути, чтобы проходить на следующий этап. Разобраться, кто твой сегмент, в какой ситуации у него есть проблемы, а реальна ли она, существенная, на каком уровне может ли решение существовать, а сколько таких клиентов может быть, а твое MVP или вот решение сможет ли решить эту проблему, попытаться продать как-то, даже не делая продукт. Ну, вот это все просто нужно делать и не бежать впереди паровоза. Ну, проще же бежать впереди паровоза, а потом разберемся. Вот потом начинает вылезать.
А еще вот эта история «стреляем, потом целимся», да? Классика жанра.
Да. Ну, так проще же.
Ну, конечно. Вот по поводу бега впереди паровоза я сталкивался реально с мнением людей, которые... Ну, это реальные случаи, реальные истории моих знакомых, которые вот из серии, что «Ой, да вот ну мы сейчас маленькие, мы вот начинающий стартап, вот это, не будем сейчас на это внимание обращать, вот мы вырастем, оно само рассосется». Спойлер, естественно, этого не произошло, да, эти проблемы никуда не ушли. Вот если мы берем ранний стартап какой-то, да, вот который только-только вот начинают и уже более... поздние, у которых уже и выручка есть, и все классно. Вот есть ли у них какие-то схожие проблемы?
Я посмотрел так. На ранних стадиях это проверка. Problem solution fit. Вообще, то, что ты сделал, может ли решить проблему? И реально ли это так? И зачастую хочется побыстрее, 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 и теряем связь с реальным миром. Это общение с людьми, общение с потенциальными клиентами. А действительно ли это так? Ну, например, был прекрасный случай. Ура, у нас первых 5 продаж. Сообщает мне на встрече команда стартапа. Вот, мы сейчас будем рекламу делать, каналы искать. И я говорю, подождите, а давайте разберемся, кто купил, почему купил и что он получил. Оказалось, 2 друзей поддержали. Кто-то зашел, потому что им нужно было другое, они это получили. Прикольно. Несколько говорят, а что, там денег немного, давай поддержу молодую команду. В итоге 5 людей нерелевантные оказались. Следовательно, если это пропустить, побежав дальше, то потеряли бы время, деньги и, соответственно, остальное. То есть проблема ранних стадий – это умение сфокусироваться и проверить себя. Действительно ли это то, что мы предложили? То есть лишний вот этот факт-чекинг сделать. Вот. Поэтому это называется связь с реальностью. И когда мы говорим про существующий бизнес, уже зрелый, который также работает, это то же самое. Держать связь с реальностью – это знание и клиентов, и продажи, и продукт, кому мы продаем. Твой клиент платит тебе деньги. Чем больше ты о них знаешь, о их проблемах, тем лучше ты можешь и продукт свой развивать и делать внутри апсейлы. Кажется, в прошлом подкасте мы затрагивали тему аккаунт-бейст маркетинга, и там даже очень много схожего с стартапами. Вся та же самая работа с клиентами, она очень перекликается. Вот. И если говорить, опять же, про связь с реальностью, то это управление. Как ты управляешь вот этим движением, как ты растишь из точки А в точку Б, за счет чего? Вот. Если в ранних стадиях у тебя помогает трекшн-карта, юнит-экономика, ты понимаешь, все ли будет складываться, чтобы дальше уже масштабировать, то в существующем бизнесе там управленческий учет. Ну, вот как я в примере выше говорил, работаем с командой, вот они по финансам. Сколько пришло, сколько все в карман забрали. Ну, а все остальное где? А какие непосредственно вы затраты несете на сотрудников, а на маркетинг? А как у вас маркетинг конвертирует? Достаточно ли лидов? А что будет, если в 2 раза больше? А какой должна стать командой, когда вы там ставите себе цели? А сколько заработать там к концу года? И это тоже нужно все понимать. Вот. Поэтому схожие проблемы зачастую кроются именно в управленке. Оцифровки бизнеса, перформанс людей. Чтобы не было такого, что как бы все заняты, а результата нет.
Ох, знакомо мне это. Было у меня лет, наверное, уже 12 назад, когда я еще, будучи молодым, зеленым, пришел работать в один геймдев-стартап, и вот как раз-таки где взять деньги, а потом деньги нашлись, а вот теперь давайте делать, а потом мы поменяем продукт раз, потом поменяем продукт два, потом поменяем команду. В итоге год спустя приходит, собственно, несколько людей, которые занимались основным финансированием, такие, где продукт? Все такие, а нам еще год надо. Ну, камон. Камон.
Да.
Окей. Если мы говорим про самую главную первую проблему, да, с которой, собственно, сталкивается практически любой стартап, да, где взять деньги, что бы ты посоветовал людям, которые видят проблему уже на этом этапе?
На самом деле, к нам в стартап-студию у нас и партнерский фонд для компаний на стадии сид уже с MVP выручкой все равно приходят на стадии даже еще и MVP и ничего нету, дайте денег. Вот. Встречал и... Давайте на стадии идеи тоже денег дадим. Здесь, наверное, будучи в шляпе стартапера, попробую себе задать вопрос. Сколько я готов ждать, пока мне будут давать денег, чтобы начать делать? Если там, ну, сколько нужно, столько будем ждать, нету сроков, то и начинают быть отговорки, почему я не могу начать, чтобы делать, то, скорее всего, значит, что-то не так. То есть деньги, скорее всего, вам не помогут, даже когда вы их получите, чтобы начать делать. И это прям вот red flag для инвестора будет. Чуть более осознанное, и ребята подходят, это показать трекшн. Трекшн – это связь с реальностью. Как то, что ты делаешь, находит отклик в реале, продав дохлую лошадь, получив уже подтверждение, проведя исследование, постоянно быть на связи с реальностью. Вот. То есть, если ты не умеешь даже вот на этом этапе показать, что ты уже сделал, провел 100 встреч с B2B-клиентами, где выяснил вот это, на цифрах подтвердил и показал, то смысл давать денег на это? Фаундер, по идее, первое лицо, кто общается с клиентами. Если ты не в состоянии найти и пообщаться с клиентами и думаешь, что за тебя кто-то сделает это, что-то идет не так. Вспоминая, наверное, года начала 10-х, много интернет-стартапов появлялось, которые UX позволяли автоматизировать. И стартапы, связанные с мокапами, когда 2007-2009 уже iPhone пошел в гору, создание прототипа, чтобы посмотреть UX. Появлялось много стартапов, мы их в агентстве, в рекламу тестировали, подписывались, использовали. И мне писали фаундеры: класс, расскажите, как вы используете продукт, можно там 30 минут пообщаться. Вот эта связь с реальностью. И, наверное, еще один такой факт, который может позволить проверить себя. Ну, сходить к друзьям. Если они тебе денег не дадут, значит, не верят в тебя, не верят в идею, и, ну, значит, что-то идет уже не так.
Окей, если вот смотреть с точки зрения инвестора, да, кроме того, что есть трекшн, да, и связь с реальностью, и у человека есть понимание вообще каких-то сроков, понимание каких-то этапов, на что еще сейчас обращают внимание инвесторы при выборе, собственно, стартапа, куда вложиться?
Хороший вопрос, мне он нравится, потому что я, будучи в шляпе инвестора, ну, так получилось, что у меня и трекерская экспертиза, и желание инвестировать как один из пунктов помощи, чтобы стартапы росли, то флажок, и на что я обращаю внимание, это то, какая команда. Вот когда мы разбирали в пунктах выше, насколько они показывают трекшн, могут быть в реальности, делают все в своих силах в текущей ситуации и могут каждый месяц приносить результат, это уже сигнал, что ребята могут делать, и можно уже рассматривать дальше. В будущей трекерской практике, работая с начинающими командами, мне, поработав 1, 2, 3 месяца, я понимаю, как перформит команда, и, соответственно, я уже понимаю, как внутри устроено, и там, могу сам рассмотреть. У меня был опыт, где, да, вижу, как летит, черт, офигенно. Вот, давай подпишем. Вот, также и эта помощь и другим инвесторам, то есть работа с трекером помогает стартапу быть прозрачными. А прозрачность – это понимание. На что еще обращает внимание инвестор? Это как раз тот самый трекшн. Как растет, насколько увеличивается их ежемесячный MRR, выручка в месяц. Если стартап растет в месяц 10-20%, то это просто пушка. Но если посмотреть на как-то годовом исчислении, то это получается кратный рост. И на практике, работая с командой, где как раз мы прошли от стадии «О, мы сейчас запустили, оно само полетит», и когда мы начали работать, а кто твой клиент, какую ценность ты ему даешь, как ты их привлекаешь, что клиенты хотят, как часто они покупают, та работа, которую нужно погрузиться, засучить рукава, стиснуть зубы и делать. Стал получаться результат. Тот самый 10-15% рост каждый месяц. И уже спустя год работы, оглядываясь как бы назад, год – это хороший такой результат, и видно, что он и в финансовом плане прекрасен. Команда чувствует себя, то, что они это реализовали, и получают кайф, то, что они делают полезную историю, которая нужна в рынку. Дальше еще больше, потому что амбиции хорошие у ребят, и я уверен, что можно будет сохранить этот темп. Следующая история, которая важна, это точка, когда стартап выходит на рынок. Видели мы, когда раньше рынка появлялись, Например, в 90-е годы, мне кажется, в Америке запускался сервис по доставке еды за 30 минут. Интернет проникал только, мобильников не было. Вот. Сейчас посмотреть самокат и много примеров по рынку. Вот. Это просто соответствие продуктам. То же самое, помню, хайп с дополненной реальностью, конец нулевых. Вот. И Google Glasses. Технологии появляются, но как они дальше пойдут в массы, здесь вот пока тоже есть большой вопросик. С VR, кстати, получилось. Oculus классный продукт вышел на широкую аудиторию с тем же самым здоровским ценником, доступным каждому. И вспоминая пандемию, играю в настольный теннис, я получил прекрасное удовольствие. Вот. И возвращаясь тоже в российские реалии, инвестор смотрит на деньги. Сколько, как я могу на этом заработать, с какой вероятностью? Потому что в глазах инвестора он смотрит, в принципе, куда пристроить свои деньги. Может быть, это займ под 50% годовых, в принципе, уже неплохо. Или же стартап, который дает дивидендную выручку, чтобы сразу кэш капал. Или иксы, которые могут случиться через 10 лет, а может не случиться. На что еще обратить внимание, пожалуй, самое важное, это позиция стартапа в диалоге с инвестором. Чем она у тебя сильнее, ты лучше показываешь трекшн-рост, тем лучше для тебя будут условия.
Ну, не просто ж так, да, классика жанра венчурных инвестиций. Я инвестирую в 100 проектов с расчетом того, что 1, 2, 5 отобьют все 100.
Да.
Давай вот такой вот еще вопрос. Именно с точки зрения стартапа, не с точки зрения инвестора. Хотя, возможно, это и совместная какая-то комбинация, да? Как найти точки для того, чтобы проект масштабировать?
Я раньше затронул историю, связанную с системой. В принципе, любой бизнес можно представить как система. Стартап – это тоже определенная система, которая позволяет ему зарабатывать деньги. Самое простое – это оцифровать этот бизнес, составить вороночки. Воронка маркетинга – понятная история. А воронка продаж – понятная история. Если там производство, оказание услуг – тоже определен воронку, сколько единиц ты можешь, соответственно, через себя пропускать продукции или же часов программистов. И если у тебя крупный клиент, достаточно ли аккаунтской команды, чтобы она обеспечивала вот связь с клиентом, продажи, ему выстраивание взаимоотношений. Поэтому если мы можем это оцифровать, это идеальный вариант с метриками, маркетинг – лиды, продажи – это сделки, например, найм – это люди, производство – часы, там, аккаунты, например, клиенты, то становятся видны узкие места. Ну, потому что это цифры. Видишь цифры, начинаешь думать, где можно подкрутить. Повысили конверсию там, на 10% лид продажа, повысили средний чек на 10%, уже круто стало. А в совокупности, казалось бы, подкручивание вот этих вот небольших точек уже сильно может сказываться на выручке и прибыли.
Причем на цифры в динамике, потому что сколько было копий сломано, а статичные какие-то данные с коротким сроком, да, ну и серии. У нас на этой неделе там взлет продаж там на 500%, ну, как ты говорил, 5 человек пришло, купило что-то. А, ну, а за полгода какие данные?
Правильно. У тебя, соответственно, есть трекшн, есть то, как ты перформишь, кто эти клиенты, как они приходят, цикл сделки влияет. Там бывает так, что зашло 5 сделок, и через 3-4 месяца они реализовались. Это все влияет, и ты можешь с этим работать. Это и будет такой вот связью с реальностью. А что же там реально происходит на стороне клиента, чтобы он принял решение? Или что должно произойти там? Как он у себя в голове решит, что ему нужно продвинуться дальше по сделке. Особенно с B2B-клиентом, где может быть несколько лиц, участвующих в процессе. Кто бюджет дает, кто согласует, кто будет использовать. И это действительно те вещи, которые мы называем как связь с реальностью. И это легко достаточно определить, если ребята там, в существующем бизнесе или же стартапе садятся и расписывают, а чем же они все-таки управляют и с помощью чего. Но если подняться чуть выше, то есть на следующий как бы уровень, ну, здесь, наверное, я должен буду рассказать, что базовый – это execution, то, что мы делаем, а то ли мы делаем. Есть ли у нас экспертиза, чтобы это делать должным образом, или же там еще выше стратегическое, какие решения мы принимаем. Ну, дальше только, наверное, про мышление главного фаундера. Вот. То, тем не менее, уже на уровне execution многое можно, соответственно, чинить. И поднимаясь на уровень выше, просто сложнее чуть-чуть работать с этими решениями. нету экспертизы, где достать? Тут, ой, нужно 10 человек пропустить через воронку найма. А как мы поймем, что этот человек нам подойдет? И начинает возникать куча вопросов. Чем больше вопросов, тем мозг такой, блин, камон, давай вернемся в комфортное состояние. Вот, как-то оно идет, вот пусть и идет. Вот. Поэтому, когда мы говорим про как находить точки масштабирования, если с экзекьюшеном большинство команд могут справляться сами, то, поднимаясь на уровень выше, уже видеть вот эти точки для принятия решений легче становится с внешним экспертом, трекером, кто может их подсвечивать. Там ты начинаешь принимать решения другого уровня. И, например, МОП за месяц не выполняет план. Ну, вроде что-то выполняет, вроде что-то капает. Как-то себя, может быть, окупает, но по сравнению с остальными не очень хорошо. Вреда не приносит, а денежка капает. Вот и как в меме Траволта между одного полки в магазин и другой поворачивается. А что делать? Месяц проходит, второй проходит. На нем не идет рост на этом человеке. Когда за это время можно было бы поменять его. И здесь мы уже приходим на уровень как раз принятия решений. И вот тут как раз работа с трекером помогает определиться, найти ту точку, в которой происходит напряжение, и ты не можешь выйти с правильным решением. Здесь даже могу сказать такой пример. Бывает так, что мы думаем, что есть плохие решения и хорошие. В момент принятия решения получается так, что есть решения, которые быстрее и сильнее приводят нас к цели. Бывают решения, которые чуть-чуть нас, ключевое слово, оно двигает, происходит. Хуже всего, когда решение не принимается. Тогда мы стоим на одном месте, и нет вот этого сдвига, движения к цели.
Ну да, а если стоим на месте, то мы стремительно откатимся назад. Тут как бы...
Да. Сколько у нас там инфляция уже? 20% и ставка. Ну вот. Если 20% год-году не растем, ну прям уже... сигнал.
Супер. Кирилл, спасибо большое, что пришел сегодня к нам в подкаст. Мы обсудили такие вот прям, ну, базовые, я бы даже сказал бы, какие-то на берегу понятные проблемы стартапов. Ну, хорошо, что мы их все-таки еще раз проговорили, потому что всегда глаз замылен, бывают какие-то вопросы, когда ты просто понимаешь, что а я все в своем продукте, я в своем вот этом, и какие-то истории просто, ну, да даже не можешь понять, выкупить. В общем, спасибо тебе большое. Я бы с удовольствием бы копнул бы еще бы максимально поглубже, но, к сожалению, у нас формат общения не подразумевает там четырехчасового разбора там одного кейса какого-нибудь, но мне кажется, было бы очень классно, но за деньги, конечно же.
Да, поэтому в наши стартап-студии приходят ребята, просто посмотрите на нас. И да, мы разбираем, дальше они сами принимают решение, что с этим делать.
Супер. Друзья, сегодня в подкасте «Стартер Пак Стартапа» бизнес-трекер, партнер стартап-студии «The Cube» Кирилл Кобылянский. Кирилл, еще раз моя благодарность за сегодняшнюю беседу.
Супер. Мне понравилось. Очень. Арсений, тебе спасибо за классную дискуссию и вопросы.
Это взаимно. Друзья, на этом у нас все. Услышимся, как всегда по традиции, в следующих выпусках. И пока-пока.